Нет, ты не прав. Есть хорошие ребята. На биокомбинате политический клуб организовали, — сказала Наташа. Шубина начала клонить в сон. Тепло, душно, перед глазами прыгает Микки Маус. Обычные, милые, несчастные люди, которые хотят что-то сделать, но сделать не могут. А завтра их разгонит милиция. И по делам, не вставай на пути сильных мира сего. В самом деле Шубин так не думал. Он как бы проигрывал чужую, не свою роль, за неимением своей. Он уедет, они останутся. «А что, становится хуже?» — спросил Шубин, потому что от него ждали вопроса.
«Разумеется. Все процессы такого рода необратимы. Если их не пресечь, они дают лавинообразный эффект», — сказал Бруни.
«Николай Николаевич работает в пединституте», — сказала Наташа. «Он биолог».
«Вы читали про черновцы?» — спросил Бруни. «У нас тоже были случаи выпадения волос. Родители напуганы».
«И что же?»
«Наши медики считают, что таких случаев нет. Все в пределах нормы».
«Еще кофе будете?» — спросила Наташа.
«Нет, спасибо», — ответил Шубин. Он вспомнил, что в чемодане у него початая банка бразильского кофе. Вернется, выпьет.
«Положение ухудшается», — сказал Бруни.
У него была манера осторожно пощипывать себя за конец бородки, будто пробуя ее на крепость.
«Первый фактор», — продолжал Бруни, — «введение в строй третьей очереди на биокомбинате. Они так спешили, что добились отсрочки ввода очистных сооружений до весны. А существующая система не справляется».
Бруни говорил ровно, тихо. Шубин подумал, что на его лекциях все спят. Особенно, если это первая лекция. За окном еще полутемно, а в аудитории уютно и тепло. И все спят.
«Второй и важнейший фактор — стоки комбината и стоки химзавода перемешиваются в бывшем озере».
«Именно в бывшем. Лет 10 назад в нем еще купались», — сказала Наташа. «Знаете, как оно называется? Прозрачное. Честное слово, это как издевательство».
Бруни терпеливо дождался, пока Наташа замолчит, и продолжал.
«Вряд ли вам, как не специалисту, что-либо даст перечисление тех компонентов, которые, вступая между собой в возможную реакцию, дают кумулятивный эффект. Достаточно знать химию в объеме вуза, чтобы понять, насколько это может быть опасно. Представьте себе...»
Бруни начал пальцем рисовать на столе направление стоков к озеру и называть химические соединения, которые определенным образом реагируют друг с другом. А Шубин представил себе, что он сидит на той самой утренней лекции, а Бруни стоит где-то далеко на трибуне, и голос его долетает издалека. Все тише и тише. Только бы никто из них не догадался, что он засыпает. К счастью, все слушали Бруни и не глядели на Шубина.
«Это может случиться сегодня, завтра, через неделю, но случится обязательно», — закончил лекцию Бруни.
«Но если вы считаете, что положение такое опасное», — сказал Шубин, просыпаясь, — «почему вы не послали телеграмму, письмо?»
«Есть указание?» «Не выпускать порочащую информацию из города», — сказал Борис.
«Передайте письмо с проводником поезда».
«Письмо без убежденного человека — полдела».
«Так поезжайте в Москву».
«Нас никто слушать не будет».
«А кого будут?»
«Вас, Юрий Сергеевич», —
воскликнула Наташа. «Но почему же?»
«Вы известный журналист. У вас друзья в газетах, на телевидении. Вы обязаны нам помочь!»
Шубину не хотелось спорить. В полутьме эти люди казались группой не совсем нормальных заговорщиков, которые обсуждают с приезжим эмиссаром взрыв городской думы. Чепуха какая-то. «У вас получается, что городом правят изуверы», — сказал Шубин.
«Ни в коем случае», — сказала Наташа. «Они поставлены в такое положение обстоятельствами».
«Гронскому нужен план», — сказал парень в ватнике.
«Его в Москву зовут. Главк дают в Москве. Ему надо уехать победителем», — добавил Борис.
Шубин кивнул. «Возможно».
«У Силантьева 60-летие», — сказала Наташа. «Он хочет получить орден».
«У других тоже всякие соображения», — сказал парень в ватнике. «Николаев с биокомбината, которого Боря на вашей лекции обидел, хочет спокойной жизни».
«Правдоподобно, конечно, все это бывает, и ордена, и перевод в Москву. Но мои друзья склонны к преувеличениям», — думал Шубин. «У нас в стране нет пока общественных движений или даже клубов по интересам. Все немедленно приобретает элемент религиозной секты. Секта сыроедов, секта водопитов, секта любителей собирать малину. Вокруг меня очередная маленькая секта. Они объединены противостоянием машине, по-своему отлаженной и сплоченной. Чем острее противостояние, тем слаще терзаться мученичеством. Конечно же, это ранние христианские мученики. И если завтра их выкинут на съедение дружинникам, они пойдут на смерть с определенной гордостью».
«Не думайте, что мы преувеличиваем», — сказал Бруни.
«Я не думаю».
«По глазам видно, что думаете. Мы имеем дело не со злым умыслом, даже не с аппаратно-промышленным заговором, а с сетью побуждений, поступков и интересов, которые в сумме угрожают нашему городу».
«Притом они сейчас страшно нервничают», — сказала Наташа. «Завтра должен состояться наш митинг. Придут люди, надо разгонять».
«И тут приезжаете вы», — сказал парень в ватнике.
«Я совершенно ни при чем», — сказал Шубин.
«Мало ли что. У всех перепуганных людей развито воображение», — сказал Бруни. «А вдруг до Москвы что-то дошло? А вдруг вы получили тайное задание проверить, как здесь пахнет воздух? Черт вас знает!»
«Спасибо. Но они ошиблись».
«Мы тоже думаем, что они ошиблись», — согласился Бруни, дергая бородку за хвостик.
«С первого взгляда видно, что перед тобой благополучный международник с телевизора», — сказал Борис.
«Что вам далось мое благополучие?»
«Бедных всегда раздражает богатство», — сказал Борис. «Из-за этого было столько революций».
«А я думал, что не я ваш главный враг».
«А я думаю», — повторил Борис начало шубинской фразы, «что живи вы здесь, то были бы с ними. Вообще вы очень похожи на редактора нашей газеты».
«Мне уйти», — сказал Шубин. Ему и в самом деле хотелось уйти.
«Не надо всерьез обижаться на Борю», — сказал Бруни. «Его несдержанность — его беда. В побуждениях он чист».
«В самом деле пора», — сказал Шубин. Он встал, остальные покорно поднялись. И в их молчании были укор и разочарование. Шубину стало неловко.
«Значит, вы хотите, чтобы я завтра пришел на митинг?» — спросил он. «Нет, это не главное», — обрадовалась Наташа. «Главное, чтобы вы взяли письмо в Москву и отдали его честному журналисту».
Они проталкивались к выходу. Кафе было полно. Вокруг толпились подростки, одетые и причесанные с провинциальной потугой на телевизионную рок-моду. Все были заняты друг другом.
«А им и дела нет», — сказал вдруг парень в ватнике, словно угадав мысль Шубина. Они остановились перед выходом из кафе. Неоновая надпись бросала красные блики на лица заговорщиков.
«Мы вас проводим до гостиницы», — предложил Бруни.
«Далеко?»
«Нет, три квартала».
Они повернули направо. Шубин понимал, что одного его не отпустят. Ну что ж, потерпим их общество еще 5 минут.
«Мы с вами расстанемся на углу», — сказал Бруни. «Может быть, за вами наблюдают. Вы возьмете письмо?»
«Возьму».
«Его передаст вам Наташа, если вы зайдете в книжный магазин».
«Зачем такая конспирация?»